Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Президент России Владимир Путин 8 мая сам представил Думе кандидатуру премьер-министра. Ну, все того же Дмитрия Медведева. А Дмитрий Медведев пообещал России настоящий прорыв в будущее.
Нам не привыкать жить в условиях таких вот потрясений, стальных грозовых туч. Мы научились это делать, и самые сложные годы, связанные с кризисом и с давлением на нашу страну, мы прошли достойно. И не просто достойно прошли, но и продолжили развиваться. Но для прорывного развития этого все равно недостаточно. Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед. Настоящий прорыв может совершить только сплоченная нация.
Госдума дала согласие на назначение Медведева, проголосовали за 374 депутата, против 56, это представители Компартии «Справедливой России», и Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства Российской Федерации. Но вот с чего ждать России от нового правительства и нового старого премьера, сегодня обсудит наш гость, оппозиционный политик из команды Алексея Навального, Владимир Милов, он в студии, и на связи с нами был депутат Государственной Дума Андрей Свинцов, это ЛДПР, и Олег Шейн, «Справедливая Россия». И к нам присоединится по скайпу политолог Михаил Тульский. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. И вопрос вот какой. Ну, зачем действительно Владимиру Путину правительство во главе с Дмитрием Медведевым, который вот по опросам, по крайней мере, мы видели в последнее время, Левада-центра, например, явно теряет популярность?
Ну, я много раз здесь в этой студии говорил, вопреки всяким там телеграм-каналам анонимным, что Медведев очевидно останется премьером, потому что все-таки это прежде всего не экономический, а такой конституционный пост. То есть это, по сути, вице-президент. Дело в том, что он автоматически занимает пост президента, если с президентом что-то случается. И, конечно, Путин сейчас крайне осторожно относится ко всяким разным перспективам там, заговоров и так далее. Да, и он не хочет давать такую почву. Он хочет держать на этой позиции человека суперлояльного. Никого нет во власти, кто прошел такой тест на лояльность в свое время, как Медведев, который грел ему кресло 4 года, поэтому было очевидно,
и вернул.
Что, да, было очевидно, что он его оставит, но вот судя по композиции этого кабинета, который там верхушку в виде вице-премьеров Медведев представил, его личная роль, видимо, будет очень сильно уменьшаться, и по сути таким скрытым премьером становится глава Минфина Силуанов, который и министерство сохраняет и получает суперполномочия. Он там единственный первый вице-премьер.
А какие в этой системе вот у него возможности?
Ну, смотрите, у него возможности будут и сверху, и снизу. Сверху первый вице-премьер может, в принципе, давать поручения всем. Да? А снизу Минфин все-таки мощнейшее министерство, которое готовит наиболее политически тяжеловесные предложения. Оно вносит в бюджет в Госдуму, и вот другие ведомства, они не могут там вставить свое слово, когда это все принимается. Вот сказали, вам там добавим, а вам здесь урежем, и сидите тихо, потому что у нас там политический процесс с Думой. Да? То есть он, Силуанов, просто набрал себе огромное. Вот раньше все-таки другие премьеры старались Минфин сдерживать в его аппетитах, да?
А сейчас вот, Минэкономики было как бы, да, еще?
Не только Минэкономики, то есть Минэкономики, отраслевые ведомства и в целом, понимаете, когда ты просто один из министров, да, вот у нас давно, там уже с 2011 года у нас не было такой ситуации, когда министр финансов был и вице-премьером одновременно, то есть вот уже почти 7 лет, да. А сейчас он получает еще и суперполномочия над всеми, то есть, ну, считайте, это будет скрытый командир, а роль Медведева вот именно экономическая, она уверенно отойдет сильно на второй план.
Ну, мы давайте еще поговорим о иных кадровых назначениях. У нас сейчас на связи по телефону Андрей Свинцов, представитель партии ЛДПР. И, как я видел и слышал, Владимир Жириновский призвал голосовать за премьер-министра Медведева. То есть ЛДПР – это в каком-то смысле тоже партия власти. Андрей, добрый вечер. Объясните нам причины вашего решения.
Ну, вы знаете, мы видели ту колоссальную поддержку президента на выборах. И, конечно, у нас есть свой кандидат в президенты, и мы будем выставлять и через 6 лет своего кандидата, и надеемся ближайший цикл победить. Но действительно, та поддержка, которая была оказана нашим населением президенту, говорит о том, что общество хочет консолидации. То есть сегодня как раз нужно отойти от каких-то политических таких личностных интересов, а нужно действительно то, о чем сказал президент, максимально быстро, максимально собрано, всем вместе, консолидированно строить свою страну, свою экономику. И по этой причине мы решили поддержать назначение Медведева на должность премьер-министра, потому что это кандидатура президента в первую очередь, и он несет ответственность за будущий курс правительства, о чем он, собственно, и сказал, что полтора года, которые последние правительство тесно работало с президентом и с его командой администрации президента, они проработали, и ближайшие 2-3 месяца предложат стране и нам, депутатам, вот этот четкий и последовательный план, состоящий из 12 программ по развитию всех отраслей экономики, это и здравоохранение, и медицина, и образование. То есть здесь мы готовы поверить, мы готовы участвовать. Фракция ЛДПР предложила Медведеву ряд своих кандидатур в правительство. Мы не отказываемся, не стесняемся и не боимся брать на себя часть ответственности за будущие реформы и за будущие результаты. Поэтому мы рассчитываем войти в правительство и действительно стать второй правительственной партией. Это как раз будет более здоровая демократия, такая же, как в Соединенных Штатах, во многих странах Европы, когда в Европе, например, коалиционное правительство, это абсолютно нормально, 2-3 партии входят в правительство, работают, показывают результаты, и по этим результатам потом получают результаты на выборах. Поэтому мы не боимся, Россия дозрела, демократия дозрела до такого состояния, когда мы можем говорить о коалиционном правительстве. Мы, собственно, на это рассчитываем. Рассчитываем, что на ближайших выборах 2-3 губернатора у нас прибавится. Так что мы, в общем, полны оптимизма, готовы работать.
Скажите, а вот конкретные посты все-таки вы можете назвать, на которые претендовал бы ЛДПР в правительстве, где у вас есть кандидаты?
Вы знаете, не так давно, как раз в период президентской кампании, Владимир Вольфович предложил, так сказать, во всеуслышание наши кандидаты. Там, по-моему, было около 57 человек, поэтому у нас есть предложение на все абсолютно посты, ну, включая президента страны. То есть и премьер-министр, и министр иностранных дел, и Минфин. Ну, если помните, мне был предложен пост министра связи, поэтому у нас есть предложение по всем министрам, по всем вице-премьерам, и по премьеру, и, естественно, по позиции президента у нас тоже есть свое предложение. Поэтому, ну, будем рассчитывать, там, 2-3 поста министров у нас в этом правительстве будет.
Скажите, а вот ожидаются действительно какие-то решения, связанные с, может быть, повышением налогов, может быть, повышением пенсионного возраста? То есть партия Жириновского, ЛДПР, готова разделить с Путиным, Медведевым и властью ответственность и за эти непопулярные меры?
Вы знаете, мы неоднократно предлагали действительно повышение налогов, в частности, налогов на доходы физических лиц в отношении больших доходов, доходов более 1 000 000 рублей. Были предложения и от нас, и от других оппозиционных фракций. И мы, собственно, это с удовольствием будем поддерживать, потому что мы эти законопроекты вносили в Государственную Думу. Поэтому есть вещи, которые мы действительно готовы поддержать. В отношении пенсионного возраста сегодня во время вопросов Дмитрию Анатольевичу наш депутат, председатель комитета Ярослав Нилов сказал, что позиция ЛДПР она по повышению пенсионного возраста отрицательная. Мы эти предложения поддерживать не будем. Но там, где мы солидарны, так сказать, с повесткой, да, напомню, что огромное количество тех предложений, которые делал ЛДПР 15-20 лет назад, сегодня и там последние 10 лет правительство и Дмитрия Анатольевича Медведева, еще до этого времени правительство президента и в то время премьер-министра Путина, они эти вещи все брали и не стеснялись реализовывать. Поэтому мы не стесняемся делиться хорошими идеями, пускай правительство, может быть, и с нашим активным участием, наших министров, оно будет реализовывать положительные вещи. Это и малоэтажное строительство, то, что Дмитрий Анатольевич проталкивал, и мы выходили с такими проектами. То есть там огромное количество того, как говорится, положительного, позитивного, что мы неоднократно сами предлагали и в качестве законов, и просто в качестве предложений и президенту, и правительству. Ну, если что-то будет реализовываться, то мы будем только рады.
Хорошо, Андрей Свинцов, ЛДПР, на связи с нашей студией. Я к Владимиру Милову еще раз вернусь. Владимир, вот у меня ощущение после этого ответа представителя ЛДПР, что никаких партий вообще в России нет, никакой политики нет, а есть просто группы влияния, которые пытаются прорваться к одному человеку в Кремле, вот, который был на этом заседании, и попросить у него какое-нибудь хлебное место. Вот, и он им отвечает, что он не Путин, я имею в виду, вот, не исключает привлечения представителей других партий при формировании правительства и назначении глав субъектов федерации. То есть правильно проголосовали, значит, получите какой-нибудь пост. Проголосуете, значит, еще раз правильно, еще что-нибудь получите, там, какое-нибудь здание, например. То есть все это вот какой-то такой монархическо-коррупционный режим, да?
Ну, примерно так. Я вот единственное, с чем согласен из комментария депутата от ЛДПР, что он сказал, что его партия не стесняется. Это действительно так. Они много лет, как верная собачонка, поддерживают и голосуют за все абсолютно антинародные инициативы правительства, за антинародные бюджеты, где режутся социальные расходы, где нет, например, с 2012 года не индексировали военнослужащим зарплату. При том, что у нас огромные военные расходы, но из них расходы на оплату труда, собственно, военных, это процентов 20 всего. А в основном это все идет на адские распилы бюджетов и откаты ВПК, на которые сам Путин жалуется в посланиях этим же депутатам, там, федеральному собранию. Да? Или я не понимаю, про что он говорил, что вот они там работают, у них есть какая-то программа реформ. Слушайте, у нас технически миллион почти что россиян подпадает под критерии банкротства физлиц на сегодня. Приближаются к порогу банкротства и порядка 10 миллионов человек. У нас по официальной статистике Росстата динамика реальных пенсий в первом квартале минус 14% год к году. Да? У нас индексация бюджетникам запланирована всего на 4%. И при этом вы знаете, что мы находимся в худшем кризисе экономическом с момента распада СССР. Выхода из него не видно.
Стальные грозовые тучи, сказал Дмитрий Медведев.
Ну так вот давайте зададимся вопрос. Вот этот тандем из «Единой России» и ЛДПР, это действительно, вы правильно говорите, это по сути одна партия на сегодня. Да? И он находится у власти там уже почти 20 лет. И что, какие грозовые тучи? Это вот то, что мы ходили...
Грозовые тучи – это то, что две войны Россия ведет.
То есть мы ходили-ходили по пустыне, и вот к этому разбитому корыту мы пришли. Но, ребят, ну надо отвечать за свои действия, свои антинародные голосования. И какая программа реформ? О чем речь-то? Да? Вы, все ваши реформы состоят в том, что вы поддержали там Голикову, на которой негде клейма ставить, с ее коррупционными скандалами, там фармстандартом и их... семейным бизнесом фармацевтическим с Христенкой и всей их семьей, да, ее назначили вице-премьером по социалке, понятно, что она будет там лоббировать. Но как можно это поддерживать? Я вот откровенно просто не пойму этих людей.
Вообще, давайте мы немножечко еще пройдемся по персоналиям. Я думаю, что вот вы назвали Голикову, это действительно один...
Ну, скандальное назначение, скандальное.
Ну, а вот, например, люди пишут, я вижу это в интернете, и, собственно, про фамилию Мутко, она уже такая, ну, не то чтобы анекдотическая, да-да-да, это символ какого-то непотопляемого чиновника, да. Что бы он ни делал, все как-то выходит не очень, но он получает новые и новые должности. А вот у вас есть объяснение, почему?
Не, ну смотрите, все-таки вот Мутко, надо понимать, что это, конечно, карикатурная фигура, и он развалил все в спорте, и поэтому все возмущены этим делом.
Как развалил? При нем была создана система допинга, да?
Которую мы завоевали первое место везде, да. Ну, попались. Вот такая незадача случилась. Но смотрите, все-таки бюджет Минстрой ЖКХ, это ключевое министерство, которое он будет курировать, он небольшой. Это типа вот в этом году 60 с чем-то миллиардов рублей.
А может быть, они это все увеличат?
А вот Голикова, это другая история. Социалка – это все-таки консолидированный бюджет там, образования и здравоохранения. Это больше 6 триллионов. И понятно, чем она там будет заниматься, да, с учетом шлейфа ее всяких личных интересов и так далее. Да.
А вот люди говорят, что честный человек там, в счетной палате хорошо
это
считала.
Вот, это, кстати, очень хорошо характеризует, в кавычках, нашу счетную палату, которой, кстати, аудиторы утверждаются вот этими же депутатами и членами Совета Федерации, что вот такого человека с таким коррупционным шлейфом они одобрили на пост главного контрольного парламентского органа, и фракция ЛДПР, кстати, голосовала за. Это очень о многом говорит и об этой фракции, и вообще о нашем так называемом парламенте.
Ну, давайте мы послушаем Михаила Тульского. Михаил, добрый вечер, он был с нами на скайпе. Михаил, что вы скажете вот об этой обойме вице-премьеров? Что изменилось? Там, я не знаю, появляется Голикова или приходит бывший министр сельского хозяйства, он же губернатор, Гордеев, или там Дмитрий Казак перемещается с одного курирования на другое, какие-то люди, судя по всему, выпадают из тележки, как господин Шувалов или господин Дворкович, и их больше не будет в числе вице-премьеров.
Я сравнил нынешнюю новость вице-премьеров с предыдущим, и, в общем, выводы, которые у меня получились, это те, что известно, что с середины 2000-х в окружении Путина боролись, так сказать, два претендента на будущего преемника. Это Сергей Иванов и его союзник Чемезов. И, естественно, Дмитрий Медведев, у которого тоже масса союзников. И если посмотреть, чем эта борьба кончилась сейчас, а она последние годы тоже после того, как Иванов сначала в 2008 году проиграл борьбу за преемника, потом в 2011 году он был назначен главой администрации президента, и у Иванова забрезжила мечта снова стать будущим преемником и, так сказать, задвинуть Медведева обратно. Потом эта мечта, так сказать, рассыпалась, но, тем не менее, эта борьба продолжается, и понятно, что последние годы атаки на Медведева и его команду шли именно со стороны Иванова и Чемезова. И мы знаем, например, такой карманный телеканал Иванова-Чемезова «Царьград», который вещает из здания Ростелекома, а Ростелеком возглавляет Сергей Иванов. Так вот этот телеканал «Царьград», он уже много лет просто чуть не в ежедневном режиме мочит Медведева, правительственных либералов и так далее, и так далее. И вот, ну, если посмотреть, чем завершилась эта борьба, то мы видим, что, в общем-то, и влияние Чемезова-Иванова, и влияние Медведева немного ослабло. Ослабло влияние двух конфликтующих сторон. А усилилось в некотором смысле влияние Кудрина. Потому что мы видим, что и первый вице-премьер Силуанов, это, конечно, кудринец. И, в общем, и Голикову можно отнести к кудринцам. В то время как в предыдущем составе вице-премьеров у Кудрина, ну, практически не было своего человека, разве что можно некоторой близостью к Кудрину мог похвастать Хлопонин, в том смысле, что он потанинец, а Потанин официальный, например, спонсор комитета гражданской инициативы Кудрина. То есть был максимум один человек и то, так сказать, под вопросом, а теперь у Кудрина два вице-премьера явных, и причем в том числе и первый вице. То есть вот на фоне такой борьбы Иванова-Чемезова против Медведева стал усиливаться Кудрин.
Я бы обратил сейчас внимание на выступление Дмитрия Медведева впрямую. Фамилия Кудрин здесь не звучала, но звучало нечто, что мы можем понять как прямой намек на Кудрина. Дайте, пожалуйста.
Считаю, что такую работу можно было бы продолжить именно в рамках Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам и его правительственных структурах, ну, я имею в виду президиум совета и ряд других. Создан федеральный проектный офис, такие же проектные структуры есть теперь во всех федеральных министерствах и ведомствах. Проектные механизмы помогут каждому найти свои преимущества и создать, как принято говорить, свою матрицу возможностей.
Ну вот Дмитрий Медведев, вот он назвал этот совет по стратегическому развитию, это как раз контора, которая как бы под Кудрина создана. Владимир, как вы считаете, усиливается ли влияние Алексея Кудрина и его вот этих вот грандиозных планов? Я, правда, не знаю, что такое проектный офис, там матрица возможностей всякая такая
я
вот.
Я вкратце объясню, как бывший чиновник. Никогда, они много лет болтают про внедрение проектных механизмов. Проектный механизм – это работа на результат. Когда вы хотите в итоге что-то достичь.
Это по-русски, да?
Да. А на самом деле вся система вот эта бюрократическая, она настроена не под результат, а под процесс, под захват каких-то территорий влияния, контроль денежных потоков, распил ресурсов. Да, и там результат не имеет значения, а имеет значение только кто на каком участке трубы, грубо говоря, или бюджета сидит. Да. То есть это системы в принципе противоречащие друг другу, поэтому если вы хотите проектного управления и работы на результат, то вот эту вот систему министерских междусобойчиков надо очень жестко ломать, я повторяю. Да. Без этого слома, без слома вот всесилия вот этих клановых территорий, да, и зон влияния бюрократических. Ничего, пусть он сколько болтает угодно про проект, на это не заработает. Я категорически не согласен про Кудрина. Его дико публично унизили сейчас, потому что он претендовал и там вбрасывалось огромное количество слухов, что он будет играть серьезную роль в новом кабинете. Силуанов давно, практически сразу, как в 2011 году Кудрина убрали и Силуанова назначили на его место, он сделал все, чтобы стать самостоятельным абсолютно игроком. И я считаю, что вот его это первое вице-премьерство, фактически теневое премьерство, это результат этой работы.
То есть он, правительство Медведева-Силуанова.
Да, Силуанов продал себя Путину, условно говоря, как такой технократ без политических амбиций. Потому что с Кудриным была все время, когда Кудрин был министром, была вот эта проблема, что да, он разбирается в финансах и как-то настроил какие-то инструменты, да, но при этом у него есть свое видение, у него есть какие-то свои политические идеи, амбиции, и в общем он за это вылетел в итоге в сентябре 2011 года. Силуанов все понял прекрасно, и он сам такой, то есть он как бы вот классический технократ. Он продал себя Путину как человек, который готов управлять финансами, но в политику не лезет. И Путину это понравилось, и я думаю, что вот это повышение связано с этим. Конечно, Силуанов обратно Кудрина не пустит. Я категорически, политологи всегда упрощают, и если кто-то с кем-то вместе работал, то это значит его человек, да, но в реальности они давно уже расстались, и Силуанов сейчас претендует на очень мощную самостоятельную роль.
У нас сейчас на связи депутат Государственной Думы Олег Шейн, фракция «Справедливая Россия». Добрый вечер, Олег Васильевич. По дороге в аэропорт у нас на связи, я так понимаю. Хотел вас спросить, собственно, ваша фракция, я так понимаю, кроме 3 или 4 депутатов, голосовала против Медведева. Каковы были причины?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Владимир. Справедливая Россия голосовала против назначения Дмитрия Медведева главой кабинета министров. Это связано с идеологическим выбором. Фактически правительство осуществляет дальнейший передел создаваемого национального продукта в интересах крупного частного бизнеса. Мы это видим и на примере уменьшения последовательно налоговой нагрузки на крупный капитал. Я напомню, что в соответствии с утвержденной правительством стратегией развития предполагается уменьшение налоговой нагрузки на 4 процентных пункта с 32 до 28. Это означает, что не будет денег ни на медицину, ни на образование. Мы, кстати, это наблюдаем уже в режиме реального времени, когда сегодня Дмитрий Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста. И я задавал вопрос Дмитрию Медведеву, зачем вы это делаете? У нас в стране 30 миллионов человек работают в неофициальном сегменте экономики. Давайте через отсечение компаний, использующих неофициальный труд от государственных подрядов, заказов, от налоговых льгот, подтолкнем капитал к тому, чтобы он легализовал рабочие отношения, выведет работников из тени и увеличит размер отчислений пенсионный фонд. На что не прозвучал внятный ответ. Поэтому идеологически наша дорога с этим кабинетом министров, она расходится. Справедливая Россия голосовала против этого правительства, как правительство обогащения крупного капитала и объединения работников.
Ну, я вот, кстати, хочу действительно тогда процитировать Дмитрия Медведева по поводу пенсионного возраста. Давайте послушаем, включимся в обсуждение.
Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста. Прежние рамки принимались очень давно. Я напомню, что это, по сути, было в 30-е годы прошлого века. Средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет. С тех пор у нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни. Поэтому решение принимать необходимо.
Ну вот такая расплывчатая формула. Владимир, что вы скажете? Вообще сама апелляция к 30-м годам, к продолжительности жизни в 40 лет, выглядит сегодня, ну как-то, мягко говоря, дико. Мы могли к 1913 году еще тоже апеллировать.
Смотрите, тут есть два аспекта, Миш, в пенсионном возрасте. Первый аспект – это то, что государство не выполняет просто моральные свои обязательства перед гражданами. Потому что у нас была продолжительность жизни, например, с Западной Европой примерно одинаковая в 50-е, 60-е годы прошлого века. Но потом на Западе она скакнула, и у них сейчас там 80 лет и больше, да? А мы болтаемся, вы знаете где. И хотя она на бумаге растет, но на самом деле у нас достаточно высокая смертность еще в допенсионном возрасте и так далее.
Но
и
я думаю, там еще манипуляции со статистикой.
Абсолютно. Потому что это ожидаемое. Это как бы считается ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Это оценочная категория. Конечно, там есть манипуляции. Да? И у нас еще вот какая штука, что у нас ужасное здоровье населения. Из-за плохой медицины, из-за плохой экологии, из-за тяжелых условий жизни и так далее. И вот, например, многие, там, скажем, тот же независимый институт социальной политики Татьяна Малева, они делали оценки много лет, и они, кстати, есть во власти, да, что если поднять пенсионный возраст, то от половины до двух третей тех, кто подпадает под повышение, просто оформят себе пенсии по инвалидности, потому что у них хронические заболевания, и даже бухгалтерские это не сработает. Да? То есть государство сначала должно улучшить наши условия жизни, состояние здоровья, повысить действительно не бумажную, а реальную продолжительность. Потом, пожалуйста, обсуждайте в демократической России свободный глаз на повышение пенсионного возраста. И второе. На наполнение пенсионного фонда есть другие источники.
Какие?
У нас государственные компании, которые захватили всю экономику, ни хрена не платят дивидендов, грубо говоря.
Государство
вот,
уже.
Вообще, абсолютно. Вот я, например,
а куда деньги идут?
Вот я на днях сравнил, например, что, скажем, Лукойл платит своим дивидендам, акционерам дивиденды на баррель добычи более чем в 4 раза выше, чем Роснефть. Да? Газпром тоже не платит дивидендов. Все это аккумулируется в сеченском Роснефтегазе и в бюджет не идет. Вот где источник пополнить пенсионный фонд. Конечно, надо снижать налоги на фонд оплаты труда. Мы в десятке худших стран мира по уровню налогообложения фонда оплаты труда. Из-за этого вся экономика в тени, о чем правильно здесь говорил Олег Шейн. Но решение в том, что взять деньги в пенсионный фонд, как Норвегии делают у крупных нефтегазовых, прежде всего, корпораций, и снять эту нагрузку с обычных работодателей. Вы знаете, сколько «Газпром» и «Роснефть» платят налогов в небюджетные социальные фонды? Это крупнейший налог в России. 3%. 97% платим все мы, наши работодатели. Только 3% платят, 2 «Газпром» и 1% «Роснефть». Да? Где деньги? У Сечина, у Миллера. Вот там пилятся на огромные все эти потоки и так далее. Да? Конечно, налог на фонд оплаты труда надо снижать. Конечно, то, что дивиденды с этих госкомпаний, если возьмут, это разгрузит вопрос о повышении пенсионного возраста и выведет экономику из тени. Но Медведев не будет это делать. Он явно дал понять, что его выбор – это повышать пенсионный возраст.
Слушайте, так получается, что Миллер и Сечин – это фигуры важнее, и Шрёдер какой-то, который стоял, кстати, на инаугурации там рядом с Путиным, это фигуры важнее, чем все вот эти многие вице-премьеры, какой-нибудь там Гордеев или Мутко,
да, конечно,
или Казак.
Конечно, у них гораздо больше бюджета под управлением. Гораздо больше бюджета под управлением. Они по 5-6 триллионов – это их выручка, денежный поток, да, ну ни одному министерству реально такое не снилось, поэтому действительно в России заправляют крупные корпорации, в этом смысле я с Шейном согласен, хотя они не частные, большинство крупных корпораций, посмотрите список РБК 500, они сейчас, ну, подавляющее большинство все государственные.
Ну да. Олегу Шейну я тогда адресую вопрос. Олег Васильевич, а вы как вот на это среагируете? Действительно, что делать с пенсионным возрастом? Ведь повысит же. Даже Лукашенко повысил, между прочим. Может быть, какая-то должна быть позитивная альтернатива, вот как тот же Владимир Милов сейчас формулирует. У вас-то она есть или нет?
Ну, давайте мы начнем с того, что на самом деле никакой существенной на текущий момент демографической нагрузки в стране нет. Когда мы говорим о демографической нагрузке, мы ведь должны учитывать отношения между неработающими и работающими. Но неработающие – это не только пенсионеры, это еще и дети, и подростки. И вот учитывая, что количество людей в возрасте возрастает, но при этом количество детей и подростков уменьшается, на самом деле демографическая нагрузка сегодня в стране ниже, чем она была в Советском Союзе. Скажем, в 70-м году на 1000 работников приходилось 780 несовершеннолетних и пенсионеров. В 90-м году 750, а сейчас 720. Это вот первое, о чем мы должны говорить. Демографическая нагрузка ниже. Второе. Повторю цифры, о которых я уже говорил. 30 миллионов российских работников, это далеко не малый бизнес, это работники, которые трудятся и в строительстве, и в сельхозкорпорациях достаточно крупных. И так далее. Это работники, которые заняты неофициально. Неофициальный фонд оплаты труда 10 триллионов рублей. Легко посчитать, это данный Росстат, легко посчитать, что потери пенсионного фонда составляют 2,5 триллиона рублей ежегодно. Вот, собственно, весь дефицит пенсионного фонда. Что я предлагаю, лично я внес законопроект очень простого характера. У нас ведь капитал имеет колоссальные налоговые преференции в Российской Федерации. Если бы не было у бизнеса налоговых льгот, доходы федерального бюджета были бы 25 триллионов рублей. Но у бизнеса есть налоговые льготы, и поэтому доходы федерального бюджета не 25, а 15. То есть 40% всех федеральных денег отдается в качестве налоговых льгот. У меня очень простой законопроект. Если какая-то компания привлекает неофициальный труд, это установлено Росинспекцией, судом. В этом случае эта компания лишается, скажем, на годик права иметь любые налоговые льготы. Она лишается права участвовать в государственных подрядах, государственных заказах. Легализация труда – это первый способ пополнения пенсионного фонда. И второе. Вот Владимир говорил, что якобы у нас большая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. Это не так. На самом деле отчисления в страховые взносы во Франции, в Италии, они выше, чем в России. Отчисления фонда там порядка 33-35%. Но вопрос заключается не только в этом. Вопрос в том, что у нас значительная часть нашего бюджета, повторю еще раз, она просто раздается капиталу в качестве налоговых льгот, и сам размер фонда труда в России ниже. Пример небольшой. Если доля заработной платы к ВВП в странах первого мира, в ОСР, порядка 50%, в России порядка 30%. Там зарплата занижена. Вот, собственно, в чем причины заключаются. Основные дефициты пенсионного фонда. Заниженная заработная плата работников в стране.
Ну ладно, я думаю, что это сложная дискуссия. Когда будет конкретный законопроект, мы на эту тему обязательно еще подискутируем. Владимир, вот вы можете объяснить, например, такую вещь? А за что вылетели люди из этой тележки? Ну вот есть Шувалов, есть Приходько, глава аппарата бывший. Вот есть такая версия, что их всех сместил Алексей Навальный, ваш политический партнер.
Конечно, расследование Навального им репутации не добавили. Это действительно довольно очевидно. То есть они создали вокруг этих людей такой шлейф, что, конечно, когда у вас есть такая общая папочка, да, и вы выбираете репутацию человека такого управленца-технократа без особых проблем, и вот этого мужика, который где-то с рыбками на яхте плавает, ну, вы, наверное, все-таки выберете кого-то почище немножко, да. Я думаю, что эти расследования внесли, безусловно, свой вклад, но в целом, вы знаете, дело в том, что вот это постоянная ротация, я много об этом писал, вице-премьеры – бесполезные люди. Бесполезные.
Вот Рогозин ездит на космодром и запускает спутник.
Да, сынишек своих поустраивал, все развалил. Вот то, что Путин жаловался, я могу сказать, это цитата из его послания Федеральному собранию 2015 года, да, где он говорит, что аж в 11 раз против первоначального плана завышают расценки предприятий ВПК на оборонную продукцию. Знаменитая его цитата, я часто привожу. Да? Плюс с космосом, вы знаете, как у нас все дело обстоит. Да? Вот, поэтому, знаете, Шувалов, ну, чем он конкретно, бездельник Шувалов, занимается в правительстве? Можно мне объяснить? Я сам там работал.
Но он курировал что-то.
Курировал. Где результаты? Вот эти его курирования, да? Поэтому я когда предположил,
что... А вот может сейчас новое правительство эти результаты реализует?
Вот я когда предположил, что этих вициков всех оттуда почистят, я это делал просто из-за того, что они бесполезные люди. Им нужны, если им нужны какие-то результаты, кто точно не дает, вот из этого козла его можно доить много раз, но от вице-премьеров там толку не будет, да? Это мертвая конструкция. И в целом, вот мы с вами вкратце обсудили, надо действительно переходить на управление, ориентированное на результат, вместо вот этого бюрократического передела сфер влияния, который сложился еще со времен Совета министров СССР. То есть у нас вся та же система вот работает, да, как
было. То есть Кудрин прав?
Ну, в каком-то, в этом смысле прав, хотя решение, которое предлагает и Кудрин, и Греф, и вот такого типа люди, это создать какой-то суперцентр или суперминистерство по управлению там...
Министерствами.
Всеми министерствами. Но это ерунда. Здесь нужно просто перестроить систему на абсолютно другую матрицу. Если не достиг результата через несколько лет, то все, да, мы тебя меняем на кого-то другого. И вот только результат должен быть критерием успешности.
Хорошо, Олегу Шейну тогда вопрос. Олег Васильевич, а вы как считаете? Ну вот, действительно, ряд людей не вошли в правительство. Вот Рогозин, Шувалов, Дворкович, Приходько. Почему? У вас есть объяснение? Вам на встрече, например, объяснил премьер-министр нынешний, почему он не взял этих людей? Или почему он взял других людей?
Михаил, я не большой специалист в сфере прикладной конспирологии. И, честно, для меня гораздо интереснее действительно какие-то более предметные вещи, касающиеся корректировки законодательства, чем персоналии. Я соглашусь, что сама по себе вот группа вице-премьеров, она, может быть, не даст за вычетом, безусловно, назначения Силуанова ясности в реальной предметной работе правительства. Следующим этапом, когда мы увидим предложение по министрам, мы сумеем, наверное, более лучшим образом оценить состав кабинета. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что если не меняется сам концептуальный подход, стратегический, а я его уже здесь озвучивал, подход очень простой, раздать деньги крупному капиталу и посадить всю остальную страну на голодный паек, то кто бы ни находился в правительстве, он не сумеет решить задачи, которые перед ним поставлены. Потому что задача, в первую очередь, это современное общество, образованное общество, здоровое общество. Но если нет денег на образование и медицину, откуда оно будет здоровым, образованным, успешным, и как оно может развивать страну?
Ну, слушайте, если нет денег вот на образование и медицину, но с другой стороны, есть деньги на войну в Украине, на войну в Сирии, все больше и больше, там гибнут люди. И ваша партия, насколько я понимаю, это все поддерживает. Нет ли здесь такого политического двуличия? Вы жалуетесь на то, что система плоха, в то же время не выступаете против очевидных системных пороков этого режима Владимира Путина, ну, Медведев там, так сказать, исполнитель, или там Силуанов тоже будет деньги давать на войну, а не на военно-промышленный комплекс, а не на образование, здравоохранение и так далее.
Вы знаете, даже если в России обнулить военный бюджет, это не позволит выйти на те параметры, которые необходимы. Я конкретно по цифрам. Мы с вами хорошо знаем, есть такое понятие доля расходов на те или иные задачи к валовому национальному продукту, ВВП. И для того, чтобы, к примеру, у нас образование было на должном уровне, требуются расходы порядка 6% плюс 1 процентный пункт на высшее образование. Чтобы медицина у нас была на уровне, при котором у нас люди не будут уходить из жизни досрочно, а национальная экономика теряет ежегодно 15 триллионов рублей из-за преждевременной смертности работников, требуются расходы на здравоохранение на уровне порядка 7-7,5% ВВП и так далее. Вот это означает в прикладном формате, что на образование нужно плюсом порядка 3 триллионов рублей, на здравоохранение плюсом порядка 3,5 триллионов рублей. И даже если мы полностью обнулим все расходы на оборону и на спецслужбы, этих денег не хватит. Это значит, только одно искать надо среди налогообложения крупного капитала, пресекая и офшорные зоны, включая госкорпорации, кстати говоря, пресекая и вот эти все бесконечные налоговые льготы, которые пачками раздаются сейчас в парламенте. Вот в этом корень всего. Вот эта стратегия. Если она не будет достигаться, это означает, что не будет результата.
Хорошо. Но вот Дмитрий Медведев, когда выступал сегодня в Государственной Думе, он довольно широковещательное давал обещания, я так понимаю, основанные на путинских новых майских указах. Но предыдущие майские указы, в общем, провалились, там всякие манипуляции были сделаны, чтобы объявить об их выполнении. Теперь есть новые майские указы. И вот выступление Медведева.
Мы должны добиться, чтобы люди в нашей стране жили дольше, чем сегодня, то есть до 78 лет, к 2024 году, а к 2030 году задача поставлена, чтобы продолжительность жизни была более 80 лет, жили лучше. А это и рост доходов, и уровень бедности вдвое ниже нынешнего, и не меньше 5 миллионов новоселий у российских семей ежегодно.
Владимир, что вы скажете? Возможно ли выполнение вот этих новых майских указов и всех этих обещаний Дмитрия Медведева при нынешней, ну скажем так, военно-политической линии российской власти, ну и вот, собственно, и социальной ее политики? Ну,
несколько моментов. Первое, когда 6 лет назад Путин издал вот те предыдущие майские указы, то правительственные финансовые резервы составляли больше 150 миллиардов долларов. Да? И даже не несмотря на то, что мы попали там потом под санкции и падение цен на нефть, но все-таки какие-то деньги тратились. А сейчас ликвидные резервы, уже резервного фонда нет, остался только фонд национального благосостояния, там ликвидные резервы — это 38 миллиардов. То есть, очевидно, соотношение не в пользу, да, каких-то новых амбициозных проектов. Где деньги, Зин, это такой сакраментальный вопрос. Отсюда разговор про повышение налогов, про налог на самозанятых, про то, что надо повышать пенсионный возраст. То есть это все на нас переложат в конечном счете. Второе. Вот, Миш, сейчас тратятся все-таки на многие вещи реально огромные деньги, но эффективность нулевая.
Ну, например,
полтора триллиона, рекорд был достигнут в прошлом году, это расходы консолидированного бюджета на дорожное хозяйство. При этом вводы автодорог у нас на рекордных минимумах за всю историю.
Ну да, я считал, что хуже, чем при Ельцине.
В четыре раза хуже, чем при Ельцине, вводы дорог. меньше 2000 километров в целом по стране и 231 километр всего в год федеральных трасс. Да?
Мутко построят.
Я с ужасом думаю о том, как это все еще дальше рухнет при Мутко. Деньги огромные, результата нет. Вы понимаете прекрасно, почему. И Алексей Навальный все время об этом говорит. Да? Поэтому они хотят в нынешней коррумпированной, неэффективной монопольной системе все решать денежными вливаниями. Но, конечно, ничего не выйдет у них.
Ну вот Олег Шайн сказал, что дело не в военных расходах, не в тратах на разные военно-политические авантюры, а какова ваша позиция?
Ну, смотрите, во-первых, по общему уровню военных расходов я, наверное, соглашусь, что их надо сохранить примерно на нынешнем уровне, но тратить более эффективно. То есть там всего 20% из них – это оплата труда военнослужащих, а она должна быть там не меньше половины. И так, кстати, легко можно сделать 500-тысячную контрактную армию, просто перераспределив военные расходы в зарплату из вот этих вот коррумпированных огромных закупок вооружений. И второе, там надо конкуренцию развивать. Я извиняюсь, даже Сталин понимал, что такое конкуренция в оборонке. Путин настроил монополий вот этих вот единых корпораций под курированием Рогозина, которые пилят бюджеты, завышают ценники, и все это потом вывозят в офшоры, и мы видим кучу уголовных дел на эту тему, которые сама же путинская власть возбуждает. Там надо разрушать монополии и строить конкуренцию, чтобы они производили эффективное современное вооружение в армию. В принципе, уровень военных расходов можно сохранить, их есть где резать в другом месте. У нас на участие государства в экономических проектах идет гораздо больше, чем на армию. Государство не должно финансировать экономику, это дело инвесторов, надо создавать хороший климат для инвестиций, чтобы к нам деньги шли со всего мира.
Вы знаете, какой же климат при том, что Россия ведет такую политику?
Прежде всего, конечно же, не воевать. Конечно же, помириться со всем цивилизованным миром. Без этого никаких инвестиций не будет, и придется драть с миру по нитке, чтобы там какие-то дырки залатать.
Да, но это, похоже, недостижимое, по крайней мере,
ныне. При Путине нет. При Путине нет. Поэтому надо Навального выбирать было президентом. Вот и вся история.
Но Навального не пустили, видите?
Пустят
Навальный
еще.
На
мы
улице.
Добьемся. Мы добьемся этого.
Хорошо, мы сейчас обратимся к улице, собственно. Мы спросили людей на Московской улице, есть ли в новом составе правительства Медведева честные, эффективные управленцы. Ну, у нас люди же любят конкретно, да, может быть, придет какой-то хороший человек и все улучшит. Вот посмотрим, кто хороший, кто не очень.
Есть ли в новом составе правительства Медведева честные, эффективные управленцы?
Я бы выделил Голодец, потому что я просто про нее плохого ничего не знаю. Как бы вроде, ну, человек справляется, скажем так.
Кроме Шойгу, я бы правительство никого не брал. Я ушел с вооруженных сил в тот момент, когда господин Сердюков стоял у власти. Сравнивая Сердюкова и Шойгу, я могу сказать, что другой альтернативы у нас в России сейчас пока просто нет на должность министра обороны Российской Федерации.
Это Антон Германович Силуанов, он именно профессионал, тот, который сможет добиться успеха в новом правительстве. Хороший финансист, профессионал.
Ну, Шойгу, наверное, скорее всего. Какое-то военное образование и военная оборона у нас крепчает.
Я никого там не вижу, кроме Шойгу, которого не назвал он. Министра иностранных дел. Голикова я уважаю за последнюю работу. За последнюю. Она молодец.
Голодец, Ольга, да. Она нравится, да. Голикова. Но она тоже ничего, да. Немножко в медицине там, конечно, нужно подтянуть. Не очень хорошо у нас в медицине, да. Но она справится, она молодец. Ну, нравятся мне эти. Вот единственное, что немножко в Мутко я сомневаюсь. Остальные все мне нравятся, да.
По крайней мере, Голодец, это точно. Пусть занимается и дальше, потому что коней на переправе, сами понимаете, поменять это еще хуже будет.
Я недоволен составом прежнего правительства, соответственно, поскольку он практически идентичный сейчас, поэтому я недоволен вообще этим правительством.
Ну вот итоги опроса у нас на сайте есть тоже. 91% считает, что таких людей нет в новом составе правительства честных и эффективных управленцев. И 9% считает, что есть. Ну вот, собственно, а как вы прокомментируете, Владимир? Все-таки, смотрите, Шойгу и Голодец даже по 3 очка набрали.
Ну, смотрите, Шойгу – это понятный феномен. Им четверть века промывают мозги нашим уважаемым гражданам. Он же, помните, в МЧС там 20 лет спасал всех. всех, да, после диких катастроф, которые у нас все время происходят. Ну вот он приходит и типа констатирует, что все умерли, да, с полковничьим видом, генеральским видом, да. Это, конечно, ему создало такой имидж. У нас людей таких подтянутых, как бы военных, любят, да. Но я знаю просто Шойгу по правительству, честно говоря, это, ну, человек, который просто некомпетентен в базовых вопросах управления страной, но он, конечно, популярен. Это факт здесь.
То есть сила пиара.
Да, а Голодец, смотрите, она сумела вот как, ей дали очень сложную сферу, но она сумела избежать прежде всего вот этого адского коррупционного налета. Там кто-то вот хвалил Голикову из комментаторов, но я думаю, что сейчас и Алексей Навальный, и много кто вспомнит ей все эти коррупционные скандалы и конфликты интересов. Это тема еще, и она сама много чего здесь накуролесит, и это вылезет наружу. Да? Силуанов, ну действительно, он с точки зрения технократического, он действительно профессиональный человек, но он такой фискал. Он против развития. Он, чтобы всех нас ободрать, лишь бы держать как бы сбалансированный бюджет, копить резервы. Да, но, а мы все там, если сдохнем, значит, надо нас меньше кормить и больше доить. Ну, вот такая классика. Ну, в этом он профессионал, действительно.
Ну, кстати говоря, видите, вот популярный Голодец все-таки передвинули на культуру и спорт, получается. То есть это некоторое
потому
понижение.
Что бизнес-интересы. Потому что бизнес-интересы. Я еще раз я подчеркну, что я убежден, что назначение Голиковой не случайно. Оно связано с очень крупными коррупционными интересами, которые за этим стоят. Все это мы узнаем прямо в самое ближайшее время. Это уже было. Я, кстати, не согласен с Михаилом Тульским, что она из команды Кудрин, потому что Голикова жена Христенко, который Вась-Вась там бок о бок с Чемезовым много лет уже, да, поэтому я уверен, и Чемезов имеет свои очевидные интересы в фармацевтике, я уверен, что они там все найдут общие интересы, и это чисто скандальное коррупционное назначение.
То есть получается, что составление вот этого правительства, это своего рода поиск баланса между разными кланами в путинской системе, да?
Да, совершенно точно. И, кстати, то, что убрали Дворковича и поставили такого никакого козыка, который никогда нигде себя не проявлял.
На энергетику, как, да?
Да.
А он же юрист.
Мне все вот говорят, ну я же много людей там знаю в этом энергетическом мире, мне все говорят, что теперь, очевидно, все уйдет в подковерную борьбу с этими более жесткими расторговками, потому что Дворкович все-таки, ну, более интеллектуально как-то держал это все там. Несколько атак Сечина отбил на энергетику, например, а Козак, скорее всего, не будет в это вмешиваться, и там пойдет все в некоторой степени в разнос.
Хорошо. А вообще, что можно сказать об оппозиции в этой ситуации? Ну вот Путин короновался, инаугурировался, да, назначил своего премьер-министра все того же, то ли стул греть, то ли отчасти непопулярные реформы проводить. А что будут делать оппозиционеры? Ну вот вышли они на улицу 5 мая по всей стране, там тысяч, уж я не знаю, сколько по стране, а сколько вышло, кстати говоря?
Ну, десятки тысяч по всей стране.
Хорошо, десятки тысяч вышли по всей стране, походили, там тысячу-другую арестовали, задержали, судить будут. И что Навальный?
Навальный будет расширять свою агитационную сеть и увеличивать количество сторонников, потому что несколько лет еще никто не выходил на такие несанкционированные акции, кроме нескольких сотен профессиональных оппозиционеров. Сейчас мы видим многие тысячи людей, которые по всей России выходят на несогласованные акции. Это беспрецедентная история. Нам надо увеличивать это количество. И в этом плане назначение кабинета Медведева для нас очень выгодно, потому что многие даже сторонники Путина страшно разочарованы. Медведев никому не нравится. Это, по сути, означает, что будет толочься вся та же вода в ступе, как и предыдущие годы. Такие люди, как Силуанов и Голикова, крайне непопулярны. Мы, конечно, это все используем для того, чтобы рассказывать и про коррупцию, и про повышение на нас налоговые и прочие нагрузки, и про ту альтернативу, которую мы предлагаем. В принципе, это шаг такой для нас полезный. Это нам поможет найти ключик к гражданам и объяснить им, что надо все-таки нас поддерживать, а не вот эту вот закостеневшую систему.
Ну, а вот опыт Армении, что вам подсказывает? Вот эти вот последние события, еще в марте нынешний только что назначенный премьер был одиночкой, который там начал какой-то марш на Ереван против всей этой коррупционной системы. И получилось, что за пару месяцев без всяких жертв можно изменить ситуацию.
Михаил, опыт Армении очень сильно отличается от нашего. Во-первых, там активно участвует диаспора во всем этом. Русская диаспора, просто такое ощущение, что она где-то спит там летаргическим вечным
сном. Она телевизор смотрит российский.
Второе, в Армении, понимаете, я вот в Фейсбуке у себя написал большой текст про это, я сравнивал это с горячим и холодным резервом. В Армении постоянно с периодичностью в 1.5-2 года шли какие-то протесты. То ли из-за выборов, то ли из-за вот этой трагедии в Гюмри, когда русский солдат убил там целую семью. Да? Эти протесты были горячими, они, по сути, никогда не сбавлялись. У нас в нулевые годы все это умерло. И нам пришлось раскочегаривать протестное движение последние годы просто с нуля. Дальше. В Армении нет центра «Э», который приходит ко всем владельцам типографии и говорит, если вы будете печатать что-то оппозиционное, мы вас закроем. Который приходит к владельцам гостиниц или бизнес-центров и говорит, если вы дадите оппозиции провести мероприятие, мы вашего сына не выпустим за границу на лечение от смертельной болезни. Это реальный случай. Да? В Армении ничего подобного нет. Поэтому, конечно же, люди боятся там меньше, да, и вы видите, как силовики себя там ведут, они так зверски, как у нас. Поэтому в России все много труднее, но исторически у нас нет другого пути, кроме как стать нормальной европейской страной, которой мы должны быть.
Ну что, идти на улицу все время?
Обязательно идти на улицу, расширять круг сторонников и рассказывать людям правду. Вот в частности, например, о вот этом абсолютно бесполезном и коррумпированном правительстве, которое никуда опять нас не приведет. Даже уже многие люди, которые за Путина, уже вздохнули с разочарованием после вот этого объявления состава. Очень хорошо, пойдем, будем рассказывать нашу альтернативу, будем подчеркивать, что все эти надежды на Путина были напрасными. Уверен, что мобилизуем больше сторонников.
Ну, а Алексей Навальный будет еще месяц, видимо, сидеть, 11-го процесс, да, я так понимаю?
Но... Мы не знаем, я очень надеюсь, что нет, но если даже они посадят его опять под арест, то уже у нас отработана система, как действовать без него, есть план. Будем работать дальше.
А что все-таки происходит вокруг выборов мэра Москвы сейчас? Вот как-то оппозиционные силы будут договариваться о чем-то? Осталось не так много времени, насколько я понимаю, выдвижение должно состояться в середине лета?
Смотрите, да, я думаю, что до середины июля вопрос будет ясен, кого власти соизволили допустить до выборов, а кого нет.
Но для этого надо кого-то выдвинуть.
Смотрите, я представляю движение, и я думаю, что Алексей Навальный и многие коллеги, движение, для которого принципиален только один вопрос. Будет ли на этих выборах хоть один кандидат, который будет жестко критиковать Сергея Собянина? Пока что такой кандидат только один. Там не с кем договариваться. Только один кандидат из заявившихся является жестким критиком Сергея Собянина. Это Илья Яшин. Я буду готов поддержать любого другого кандидата при базовом условии, что этот кандидат будет жестко критиковать Собянина. Если он критиковать Собянина не будет, ну а нафиг он тогда такой нужен? Зачем с ним какие-то переговоры вести, объединяться? Мне нужна от этих выборов критика Собянина, альтернатива Собянину. Больше мне ничего не нужно. Если этого нет, я теряю интерес к этому действию.
А какого рода все-таки критика, если быть конструктивным, да?
Да очень простая. Смотрите, во-первых, Собянин просто уничтожает наш город. Уничтожает экологию, дикие вырубки. Уничтожает архитектурный облик. Вот сейчас Архнадзор пишет, что к лужковским временам вернулось разрушение архитектурных памятников столицы. Да? А в 2014 году здравоохранение и образование составляло 30% московского бюджета, сейчас 22%. Вы спросите москвичей, посмотрите на все опросы, все говорят, что медицина – ключевая проблема. Ее режут просто по-живому. Реально, в абсолютном даже выражении, в рублях сокращаются расходы. Это просто уничтожение нашего города. Бюджет должен быть социальным, а не ориентированным на обогащение всяких олигархических структур, там, близких к Хуснуллину, Лексутову, там, Бирюкову и прочей вот этой мафии. Вот эту мафию надо разогнать, об этом надо открыто говорить. Не про велодорожки, а про мафию. Такой кандидат только один, Илья Яшин.
Ну хорошо, я думаю, что это тоже тема наших будущих передач. Я благодарю Владимира Милова, который находится в студии «Радио Свобода», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».